Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях, дорогие друзья, человек, о котором, наверное, вот если сейчас начать рассказывать, то да, мы до беседы так и не дойдем, потому что очень много интересных фактов. Я скажу так, Ирина Анатольевна Конюхова, которую, конечно, все знают прежде всего как супругу Федора Конюхова, всемирно известного, знаменитого путешественника, священника, вот принявшего сан в 2010 году, да? Ирина Анатольевна, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть в нашей студии.
Добрый вечер.
Ну, я все-таки скажу пару слов еще, вот, да, вас как-то представлю, потому что, конечно, помимо того, что вот матушка Ирина является супругой отца Федора Конюхова, она еще писатель, публицист, она член Союза писателей, она ученый, который занимается серьезно исследованиями в области международного права, в области конституционного права, в области экологического права. Вот я так, когда готовился к передаче, нашел, что вас именуют основателем новой такой области права, как право мира. Ну и, конечно, Ирина Анатольевна, вот что называется, статус положения обязывает, да, вы и сами довольно много путешествовали и с отцом Федором, и в целом путешествие для вас это что-то такое совершенно не экзотическое, как я понимаю, это часть вашей жизни. Еще Ирина Конюхова многодетная мама, вот тоже нельзя об этом умолчать. Ну и первое, что хочется спросить после этого всего, как это все в одной жизни можно совместить? Потому что все-таки, ну, мне кажется, что любая из этих сфер, что ученая деятельность, что, ну, научная, да, скажем, деятельность, что вот такая насыщенная жизнь, как ваша книжка называется, «Моя жизнь с путешественником», да, но вот с таким путешественником это все, конечно, требует полной самоотдачи, то есть это требует как-то, по идее, если глядеть со стороны, полного такого отречения от всех других сторон жизни и заниматься только этим, но в вашей жизни это все как-то умещается и соединяется. Вот вы сами этому не удивляетесь?
Да нет, я не удивляюсь, и вот некоторые почему-то считают, что если супруга является, ее мужем является известный, знаменитый человек, имеющий большие достижения, то она должна ему служить. И в этом ее главная миссия. Согласна. Главная миссия — быть женой и матерью. Но в наше время, в современную эпоху, женщина — это целый космос. И самому мужу не будет интересна жена, если ей не интересно в этом мире жить. Поэтому, когда мы с Федором познакомились, у меня было такое ощущение, что помимо глубоких чувств, вот любви друг к другу, мы просто были очарованы именно тем, что у нас у каждого есть своя какая-то
своя
интересная
вселенная.
Жизнь, да, и об этом можно говорить бесконечно. И оба мы совпали в том, что нам бы хотелось, чтобы наши дети и внуки, каждый из них жил по призванию, жил в этом своем интересном мире. Иначе трудно бороться со всеми теми грехами, о которых мы знаем, и с унынием, и с другими, и с гордыней. Очень трудно бороться, если ты не живешь интересно, полноценно, если у тебя есть какая-то великая цель, именно великая. Для каждого человека может быть цель великой. И овеяно, конечно, добротой и любовью к этому миру. Вот живем в этом, как бы, таком, наверное, посыле, не просто живем. Вы правильно говорите, все это сочетать, это каждый раз ты чем-то жертвуешь. Один день ты жертвуешь материнством, другой день ты жертвуешь наукой, третий день ты жертвуешь общественной деятельностью, четвертый день ты жертвуешь тем, что ты жена, но все вместе вроде бы как можно сложить. И главное не отчаиваться, а жить, я говорю, полноценно.
Угу. То есть это на самом деле требует такого большого смирения, получается, да?
Да?
Способность,
да,
отказаться на время от какой-то своей
более
ипостаси.
Того, более того, всегда перед тобой стоит выбор. Вот я сколько ни живу в жизни, у меня всегда есть выбор. И бывает, что тебе надо сделать выбор между двумя очень большими целями. Одна цель – служение мужу, любовь, а другая цель, например, интереснейшее предложение, связанное с наукой или с общественной деятельностью. И не всегда я выбираю, например, науку, общественную деятельность. Все равно ловлю себя на мысли, что любовь предопределяет выбор. И было у меня таких немало случаев в жизни, и не жалею об этом выборе.
Угу. Вот когда вы только познакомились с Фёдором, да, тогда еще не отцом Фёдором, а вот просто Фёдором Конюховым, но он уже был человеком очень известным, и вот можете, может быть, как-то рассказать, что ли, историю этого знакомства? Вы ее описали, конечно,
да,
в ваших книжках, но все-таки насколько вот... Это же трудно себе представить, да, что вот так вот где-то встречаешься, в гостях, по-моему, да, вы где-то,
да,
познакомились, вот встречаешься с таким человеком, которого все знают, и, ну... Трудно как-то так вот взять и решить связать с ним свою жизнь, наверное. То есть эта мысль, она как-то, видимо, и не приходит поначалу-то, даже если человек как-то вот понравился. А как это произошло и что общего у вас нашлось? Вот что, на ваш взгляд, вас объединило тогда и объединяет сейчас? Ну, сейчас, понятно, уже все объединяет. А тогда?
Ну, знаете, во-первых, я его не знала. Я не знала, кто такой Фёдор Конюхов, и в 95-м году мы познакомились, его мало кто знал, на самом деле, в то время еще. Только вот кто увлекался и следил за экстремальными путешественниками, а большинство людей его не знали, и у него была очень тогда трудная пора. Он как раз в то время пытался в Госдуме убедить заняться российским государством Южным полюсом. Он шел, и одновременно с ним еще шло несколько путешественников, экстремалов с разных стран. И он не первый пришел, там норвежец первый пришел, была гонка за Южный полюс, а мы в то время потеряли как раз свою станцию.
Угу.
Было очень тяжелое время, 95-й год. И я-то сама государственным правом, конституционным правом занималась и работала в Совете Федерации, и понятно, что... А для меня, например, был очень интересный взгляд практических людей, кто через какую-то свою практику, через цель сталкивается с системой, скажем, с ее невосприятием, может быть, людей, которых нужно поддерживать и которые служат России. Ну, это на самом деле так. Но в тот момент я пришла брать интервью не у него, а Анатолия Дмитриевича Заболоцкого, оператора-постановщика фильма «Шукшина». Книга моя называлась «Народ и власть». И я хотела с интеллигенцией пообщаться. Я уже с Солоухиным в то время встречалась. И вот так случилось, что Фёдор Конюхов пришел туда, и я у него взяла большое интервью. Что объединило нас? Ну, во-первых, это, конечно, была любовь с первого взгляда одновременно. И у него, и у меня. Это не описывается. Это можно просто писать, как это происходило ситуационно, какие-то свои чувства, эмоции. Но ты, когда смотришь человека, ты понимаешь, что это твоя судьба. И вот мы это оба поняли в тот момент, что мы друг друга встретили. А что объединило? Ну, знаете, любой человек может, нам же и говорят, сделать запрос. Просите, и вам откроется.
Угу.
Вот я в то время очень просила себе человека рядом, близкому, по душе. Именно духовно мне хотелось встретить человека, с которым бы я могла дальше идти, потому что время было очень непростое. Очень много было надломов у всех, ну, на переломный период жили. И я тогда понимала, что духовная крепость – это основа будет дальнейшей жизни моей, моих детей. И вот очень нуждалась в таком человеке. Но он таким казался. Вот так вот и пошли по судьбе.
Ну, вы, конечно, не ожидали, что вам придется столкнуться с какими-то такими трудностями, ожидания длительного отказа от собственной карьеры местами.
Ну, скажем так, не то, что я как бы не ожидала, просто он, ну, во-первых, он был очень откровенен, он сразу сказал о том, что...
Всё как есть.
Да,
да,
он будет путешествовать.
До 2043
года,
кажется.
Ну да, все это уже знают, эта фраза уже стала известной, да. Но как бы вам сказать, каждому же дается время для выбора. Mm-hmm. Вот он ушел тогда на Южный полюс. Мы с ним, собственно, познакомились. Через месяц он ушел на 9 месяцев.
Это вообще...
И сразу после полюса он стал подниматься на массив Винсон, причем я об этом не знала. Он решение принял там. Он не хотел терять эту возможность. И когда он вернулся с Антарктиды, он сказал о новой экспедиции, даже еще не успев остынуть. Ну, заявил, его встречал Челенгаров, это была пресс-конференция, mm-hmm. и Сенкевич Юрий. И там у него горели глаза, он уже рвался вперед в бой. Причем на долговременные проекты. И у меня должен был быть выбор. Я стояла и думала, вот сейчас я и делаю выбор, буду я с этим человеком жить. И нет, я сделала выбор, чтобы жить таким...
Этот выбор трудно вам дался?
Нет, не трудно, потому что я человек очень занятый. Иногда мой муж смеется, что я больше занята, чем он. Он говорит, многие вот хотят со мной познакомиться, приезжай к нему. И спрашивают, где матушка. Вот сейчас он в деревню Тульскую ездил на эту неделю. А у матушки 5 пар лекций с Севастопольским университетом по онлайн, потому что, вы знаете, моего поколения докторов, профессоров... Очень мало осталось. Наше поколение все почти ушли в бизнес, кто мог бы заниматься серьезной наукой. Мы очень востребованы. И, конечно, нас физически тебя не хватает. Но я в 5 вузах преподаю сейчас. Именно потому, что чувствую, что надо это делать. Надо работать со студентами, надо объяснять. Тем более, что мы же находимся, наше поколение, на стыке 2 эпох. Как я говорю студентам, вы заходите в интернет, вы видите там плоскую информацию. Если вы хотите объемно увидеть этот мир, вы работаете и общаетесь с людьми нескольких эпох, которые воспринимают этот мир более объемный, они являются носителями истинной информации. И вот я оказалась среди таких людей, так получилось, потому что я в советскую эпоху жила, развивалась и защищала кандидатскую диссертацию. На переломе в 96-м защитила докторскую, и вот на новой эпохе осваиваю ту государственность, которая сейчас у нас есть и существует, и противоречиво развивается. И вот поэтому у меня как бы настолько занятый внутренний жизнь, мир, да. Плюс я еще очень устаю от своей профессии морально, потому что... Что такое конституционное право? Это вот государственная власть, права человека, это избирательная система. Это все очень эмоционально непросто, когда одно написано, по-другому все реализуется в жизни, и все мы как бы от этого переживаем. Мы неравнодушные люди, правоведы. И когда ты вот так вот живешь, то тебе хочется где-то выплеснуть себя, душу свою полечить. Для меня вот этим лечением является художественная литература. Сначала я пробовала писать мемуарную. Вот муж, кстати, меня об этом просил в виде, что я делаю постоянно какие-то наброски. Он сказал, напиши обо мне книгу. И я написала о нем книгу в 99-м году, первую, которая называется «300 лет, 3 года жизни». Мы 3 года жизни как раз вместе провели. А он, когда познакомился со мной, сказал, мне 300 лет, потому что я испытал, пережил, мне 300 лет. Ну и вот я пыталась разгадать вот эти 300 лет и 3 года, которые мы вместе были. И я так скажу, это тоже требует много времени. Ну и, как вы правильно сказали, я мать, а сейчас еще и бабушка, которая, конечно, очень любит внуков. Поэтому мне некогда распускать свои эмоции. Mm-hmm. Мне, конечно, его не хватает, как и ему меня. Мы мало бываем вместе, мы постоянно об этом друг другу говорим. И когда мы вместе все-таки оказываемся, мы очень это ценим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Ирина Конюхова, ученый, общественный деятель, писатель, жена известного путешественника, отца Федора Конюхова. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Мы, раскрыв рты с отцом Игорем, слушаем сейчас Ирину Анатольевну. Вот вы знаете, Ирина, я что хотела спросить. В свете того, что вы сейчас говорили о путешествиях отца Федора и собственной занятости, вы сказали, что очень мало видитесь. Но ведь здесь тоже есть определенная премудрость, как сохранить отношения при таких редких встречах, которую точно вы познали давно и знаете, в чем здесь секрет. Вот это ведь очень важный момент. Почему я спрашиваю? Потому что люди находятся вместе ежедневно. И так получается, что могут стать одинокими вдвоем. Они могут находиться в одной комнате и быть совершенно пропасть, может быть, между ними. И такое, к сожалению, случается очень часто. Мы это можем наблюдать среди своих знакомых, среди своих друзей, вообще среди нашего общества. Это плохо. И, наверное, это потому, что институт семьи, мне не очень нравится выражение. Как-то вот он, это правильное очень слово, но в данном нашем разговоре я бы не хотела, наверное, его вспоминать. Скорее, культура отношений. Какой-то, знаете, свод мудрых правил, которые нужно знать и которые просто мы не знаем, нас просто не научили, как поддерживать эту мудрость и культуру отношений, чтобы и вместе находясь не удаляться друг от друга. А у вас другая история. Вам нужно находиться вместе, когда вы удалены друг от друга физически. Но принцип-то один, что там духовная крепость, что тут духовная крепость, что там мудрость, что женская, что мужская, что тут. И где этот секрет, Ирина? Где загадка? В чем она кроется?
Кира, да вы, по сути, сами ответили на этот вопрос. Действительно, можно быть рядом, а можно быть вместе.
Да.
И самое страшное, когда ты рядом, но не вместе.
Очень страшно, действительно, наверное.
И да, дело не в количестве прибытого времени вместе, а в качестве. В том, что можно годами не видеться, но быть вместе. А можно, как вы говорите, постоянно быть рядом, и настолько это тяжело, что такое ощущение, что человека нет рядом, а есть его просто тело, а душа где-то его в другом месте. Это очень страшно. И я вам скажу, это тяжелее даже, когда этот человек, которого вы любите, где-то там, вам попроще. А когда он рядом постоянно с вами, это вот это самое большое испытание. У вас не получается с ним союза. А вы не вместе. Ну, какие у меня советы в данном случае? Ну, я могу только о своем жизненном опыте сказать. Ну, во-первых, мы с мужем договорились, что мы не будем злоупотреблять разлукой. Понимаете? Потому что если очень много не быть вместе и не быть рядом, то может произойти так называемое привыкание каждому жить сам по себе.
Точка невозврата какая-то,
ну,
да?
Есть точка невозврата, да. И вот потому что каждый начинает жить уже в своем измерении, в своем пространстве, даже если он переписывается, созванивается, но все равно, если не окормляют друг друга духовно, энергетически, не дарят друг другу вот эту любовь, в том числе очень важна и телесная любовь, от нее нельзя отрицать, тело и душа едины, то хотите вы это, нет, вы расстанетесь. Мы это понимали, когда встретились, поэтому мы с ним договорились, что мы вот эту точку невозврата постараемся как бы у себя
не допускать,
да, следить за ней. И особенно первое время я по максимуму старалась его сопровождать, где могла. Встречала, провожала, особенно до рождения Коли, Николая, нашего сына, 2005 года. По сути, я с ним путешествовала. Вот он шел вокруг света, а я на были 4 стоповера, и я тоже вокруг света на самолете облетела за ним, где его встречала, провожала. Какие-то переходы вместе с ним ходила. Вот дважды на яхте через океан. Во-первых, я узнавала его мир. Чтобы вот быть опять-таки рядом и понимать человека, надо, конечно, его мир полюбить. То, чем он занимается. Если вы отторгаете его занятия, его род деятельности, у вас ничего не получится. Вы не обязательно ему помогать там, физически что-то ему там делать. Хотя я вот, он очень любил, когда я ему на яхту собирала продукты,
и
записочки, подарки.
Да,
все это известно, да. В книге это записано. Важно то, что я духом принимаю то, что он есть. Я его не просто уважаю, я люблю то, чем он занимается. Я вместе с ним прохожу духовно каждую его экспедицию. И мне сейчас вообще даже уже не надо читать новости. Я просто иду с ним, как я иногда говорю, я даже запах чувствую как его рядом. Яхты или вот гондолы, в которые он двигается. Это вот с годами приходит, это Бог дает. Если ты любишь. Точно так же и муж, жену. То, что любит жена, и он должен любить. Ее занятие, ее призвание. Если он будет бороться с ее призванием, ревновать, ну, такой союз обречен на крах. Но как добиться этого? Это надо работать. Мы вот трудимся до сих пор с отцом Федором, потому что, конечно, периодически возникает искушение, желание и обиды, что ты мало мне там уделяешь внимания с двух сторон. Ну, а потом как-то мудрость, она нам дается все-таки, спаси Господи, уже и возраст такой. И разбираемся с этим, делаем выводы, но, так скажем, бережем отношения друг к другу, трепетно относимся друг к другу. Вот, и мне муж, вот некоторые обратили внимание, сейчас выставка картин у него была, одна картина, они взяли, человека тронула, его там такая фраза о том, что для меня счастье, когда жена прикасается к моему плечу. Ну, то есть все надо беречь. Вот отношения, и, как я говорю сейчас, надо беречь каждую минуту, проведенную вместе, именно качественно проведенную. Поэтому мы стараемся вот этому правилу придерживаться. Нельзя сказать, что все идеально, но то, что мы стараемся этому правилу придерживаться, это нам вот помогает быть вместе. Ну, мне приятно, когда сегодня утром муж... Не только я ему кладу на плечо голову, но и он мне прижался ко мне утром. Это же очень приятно. Это другое. Это уже та самая любовь, теплота. Мы должны согревать друг друга. Вот если это сохраните, если вам вот это вот останется, то ничего не страшного на самом деле. И брак, он будет столько, сколько вот вы будете хотеть того. Если будете беречь друг друга, вот эту любовь друг к другу, того мира, который есть у твоего любимого человека, не только его самого, но и то, что он любит. Вот, наверное, главный секрет.
Ирина Анатольевна, а вот что касается воспитания детей, ну вот в частности Коли, да, тоже понятно, что отец Фёдор много времени проводит в экспедициях, в путешествиях. И там, наверное, конечно, понятно, что воспитание вот ребенка, оно в основном им занимались вы по времени, если так брать. Но вот именно те моменты, когда занимался он, вот на ваш взгляд, что было важно? То есть то, что вы сказали, да, очень такая ценная мысль, что важно качество того времени, которое вот человек уделяет своей семье. Не столько, может быть, количество, сколько именно качество. Вот это качество, в чем оно выражалось, когда, если говорить о взаимоотношениях вот, папы и сына, что для Коли, вот, на ваш взгляд, важно, что он, чем он дорожит?
Ну вот, наверное, я счастливый человек, и счастливая жена, и счастливая мать, потому что вот нам удалось вот этот достигнуть баланс между женским и мужским воспитанием ребенка. И вот вы знаете, как вот у мусульман до 7 лет ребенок находится на стороне матери, она вкладывает в него вот эту, ну, я бы так сказала, не просто свою душу, любовь, она зажигает в нем любовь. Потому что это мать олицетворение жизни, олицетворение мира, это женщина. Но потом приходит время, когда природа требует ему стать мужчиной, и вот после 7 лет потребность в мужчине возрастает. Да, вот особенно до 7 лет мало, мало Фёдор был с ним, но больше просто любовался, наблюдал, отдыхал рядом с ним, когда он был. И Коля, собственно, он жил, познавал этот мир в целом, ему все было интересно, скажем. Но у нас он с нами начал путешествовать с 3 лет, Коля, вот на верблюдах. И вот раньше вот это мужское стало проявляться параллельно с женским, потому что когда мы по Монголии шли, и наш ребенок как в корзине Черкесхана передвигался, вот и начался диалог отца с сыном на мужские вопросы. И сам Коля, вы знаете, на самом деле любой ребенок, он сам чувствует, ему заложено природой, по каким вопросам обращается к матери, по каким к отцу. Другое дело, сама мать и отец, хотят ли они с ребенком общаться? Тут не от ребенка идет, тут идет от родителей. А так как я и Фёдор, мы хотели вложить в сына то, что мы должны сделать, у нас, слава богу, это получилось, и поэтому их общение это тоже, они взахлёб с друг другом общаются. Он делится своим мужским опытом, опытом своей экспедиции, опытом своего успеха. Все, что его волнует, что он хочет вложить, он старается это общаться и вкладывать. И главное, он берет сына в проекты мужские. Перед школой он поехал, взял Колю на Шантарские острова, причем там были очень экстремальные полеты на вертолете и переход на надувной лодке по океану, где касатки плавали рядом, чуть не разбили. То есть ребенок сразу вот уже погрузился в мир отца, они вместе возводили крест, и целая группа там мужчин. Поэтому он просто ведет себя так, как он ведет в своей жизни. Он, собственно, своим примером показывает, что такое мужчина. Что-то Коля принимает, что-то не так же, как и в наших с ним общении. Потом, понятно, что он будет свой выбор в этой жизни делать. Но мне кажется, это вот искренность общения, это надо делиться с сыном. И самое главное, чтобы сын чувствовал, что вы ему интересны, что ребенок интересен родителям. что он тоже интересен, не наоборот, не то, что родитель все время получает, научает, а что у ребенка есть что-то то, что родителям интересно послушать. Вот так, наверное, мы общаемся. У нас диалог, у нас не монолог с ним. Угу. Поэтому, да, он вложил много и вкладывает в него, и, слава богу, получается. Угу. Результаты есть.
Угу. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Конюхова, супруга Федора Конюхова, знаменитого путешественника, священника. Также Ирина Анатольевна писатель, общественный деятель, доктор юридических наук, профессор. И, ну вот, можно еще сказать, например, что она является автором 20 уже монографий, учебников, учебных пособий, пишет художественные произведения. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».